Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Алжире число жертв двух взрывов превысило 60. Дмитрий Медведев считает, что правительство страны после мартовских выборов должен возглавить Владимир Путин. Новый премьер-министр Украины может быть утвержден 12 декабря. Растет число погибших при взрывах в Алжире. По последним данным, жертвами стали 62 человека, десятки получили ранения. В Министерстве внутренних дел сообщили, что один взрыв произошел у здания Конституционного суда, второй у комплекса зданий ООН в Алжире. Власти заявляют, что по всей вероятности взорвались заминированные автомобили. По крайней мере, один из взрывов был совершен смертником. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. За другие подобные теракты в этом году ответственность брала на себя Аль-Каида. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Соединенные Штаты и Европейский Союз осудили действия экстремистов в Алжире. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в случае победы на президентских выборах предложит Владимиру Путину возглавить правительство. В телеобращении Медведев сказал, что важно сохранить дееспособность команды, созданной предыдущим руководством. В понедельник президент Путин одобрил кандидатуру Медведева, предложенную «Единой России», «Справедливой России», «Аграрной партии» и «Гражданской силой». Во вторник за закрытыми дверями в Госдуме прошла встреча Медведева с представителями этих партий. Его официальное выдвижение на пост главы государства планируется 17 декабря на съезде партии «Единая Россия». При пожаре в неврологическом диспансере в поселке Ардаши Кировской области, по последним данным, погиб один человек, пострадали семеро. Здание интерната загорелось в ночь на вторник. Удалось эвакуировать всех пациентов, 103 человека. Одна из пострадавших скончалась в больнице из-за тяжелых ожогов и отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В МЧС по Кировской области сообщили, что руководство интерната неоднократно привлекалось к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
Следует отметить, что в течение года за невыполнение требований пожарной безопасности администрация учреждения дважды привлекалась к административной ответственности в виде штрафа.
Говорил представитель МЧС Алексей Неустроев. В Минске задержали организаторов митинга против ограничения прав индивидуальных предпринимателей. Акция прошла накануне сразу в нескольких городах Белоруссии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Вчера в Минске были задержаны 4 из 6 заявителей акции протеста предпринимателей, которые высказали недовольство президентским указом. Предпринимателям запрещено использовать в качестве наемных работников иных людей, кроме близких родственников. Сегодня над организаторами митинга состоялись суды. Один из заявителей акции протеста Виктор Криваль приговорен к 15 суткам административного ареста. Также к 15 суткам приговорен лидер инициативы «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев. Активиста предпринимательского движения Александра Цацуру арестовали на 10 суток, его коллегу Александра Макаева на 7 суток. Ожидавшие вердикта судей, коллеги задержанных возмущались строгостью белорусской Фемиды, поскольку к ответственности, по их мнению, нужно привлекать авторов подобных документов.
Как это можно вообще придумать такое, что вот родственники должны только работать? А если нет этих родственников у людей, как выживать в этом мире?
Сегодня оставшиеся на свободе лидеры предпринимательского движения поддержали инициативу о том, чтобы с 1 января 2008 года объявить 30-дневную забастовку протеста. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Новый премьер-министр Украины может быть утвержден на следующем заседании Верховной Рады 12 декабря. Вопрос о повторном выдвижении кандидатуры Юлии Тимошенко на этот пост будет решен на встрече президента Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций. Тимошенко не удалось заручиться поддержкой Верховной Рады при голосовании по кандидатуре на пост главы правительства. Ей не хватило всего одного голоса. Сербия считает, что вопрос о законности возможного провозглашения независимости Косово в одностороннем порядке должен решить Международный суд ООН в Гааге. Запросом в суд мог бы обратиться Совет Безопасности ООН, предложил президент Сербии Борис Тадич.
Абсолютно все.
Нам нужно сделать все возможное, чтобы не допустить этого. Но если все же это произойдет, мы опротестуем такой акт в международном суде. Если какие-то государства признают независимость Косово, тогда мы подадим в суд и на них, и будем добиваться своего в судах этих стран.
Заявил Тадич в Белграде в интервью агентству Рейтер. Законность возможного провозглашения суверенного Косово оспаривает и Россия.
Мы надеемся, что возобладает правовой подход, подход, который не будет подрывать ни принципов устава ООН, ни принципов Хельсинского заключительного акта, и который позволит сохранить нынешнюю международную систему без потрясений. И все наши усилия направлены на это.
Заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Афганская национальная армия все еще нуждается в международной помощи.
Мы хотим, чтобы международное сообщество продолжило поддержку строительства вооруженных сил Афганистана. Тогда, с течением времени, Афганистан станет способным нести полную ответственность за происходящее в стране, будет способен защитить себя своими силами.
Заявил в понедельник президент Афганистана Хамид Карзай после освобождения южного города Муса-Кала, который талибы удерживали в течение 10 месяцев. Операция проводилась афганскими войсками при поддержке британских подразделений из состава сил под командованием НАТО. В автономном крае Косово две основные политические партии заявили сегодня, что начнут переговоры о формировании коалиционного правительства. Президент Косово Фатмир Сейдио поручил лидеру Демократической партии Косово Хашиму Тачи как можно скорее сформировать правительство. Тачи пригласил к переговорам о коалиции президентскую партию Демократическую лигу Косово. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Дмитрий Медведев хочет, чтобы Владимир Путин возглавил кабинет министров. Инициативной группе по выдвижению Гарри Каспарова в президенты негде провести собрание. Юлии Тимошенко не хватило одного голоса для премьерства. Американские кинокритики раздают призы симпатий. Киотскому протоколу исполнилось 10 лет. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Не успел российский политический класс переварить новость о появлении кремлевского кандидата на пост президента страны, как преемник преподнес первый сюрприз. Дмитрий Медведев сегодня обратился к Владимиру Путину с просьбой возглавить правительство России, когда сам Медведев станет президентом. О том, как провел сегодняшний день Дмитрий Медведев и что думают о его предложении эксперты, расскажет корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Добрый вечер, Данила.
Добрый вечер, Митя. Дмитрий Медведев появился сразу же на нескольких российских телеканалах. Одновременно он благодарил партии, выдвинувшие его преемником, и объяснял, как он понимает их предложение.
Связываю его с необходимостью обеспечить преемственность в осуществлении курса, которым идет наша страна уже 8 лет. Курса, выбранного нашим народом в эти годы. Курса, предотвратившего развал экономики и социальной сферы нашей страны. Курса, предотвратившего гражданскую войну. Курса, который проводит президент Путин.
После хвалы в адрес Владимира Путина первый вице-премьер рассказал телезрителям, что к России теперь в мире относятся не так, как прежде. И любопытно, что этот пассаж Дмитрия Медведева местами слово в слово повторял недавние рассуждения Александра Солженицына о месте России в мире, высказанные писателем государственному российскому телеканалу.
Стало другим отношение к России в мире. Нас не воспитывают, как школяров. Нас уважают и с нами считаются. Россия вернула себе подобающее место в мировом сообществе. Россия стала другой, более сильной и благополучной.
Воздав должное своему начальнику и красочно описав новое, по его мнению, положение России в мире, Дмитрий Медведев попросил Владимира Путина стать премьером при новом президенте. Причем, заметьте, сделал это за время своего короткого выступления дважды.
Мало избрать нового президента, разделяющего эту идеологию. Не менее важно сохранить дееспособность команды, сформированной действующим президентом. И поэтому считаю принципиально важным для нашей страны сохранить на важнейшей должности в исполнительной власти, должности председателя правительства Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина. Именно он возглавил список крупнейшей партии «Единая Россия», добившейся впечатляющей победы на выборах в Государственную Думу. И только в таком составе новая законодательная и исполнительная власти смогут работать эффективно. Выражая готовность баллотироваться на должность президента России, обращаюсь к нему с просьбой дать принципиальное согласие возглавить правительство России после избрания нового президента нашей страны.
Обращение Дмитрия Медведева вызвало сразу несколько вопросов. Во-первых, когда его успели записать, если первый вице-премьер с утра был в Государственной Думе, а потом уже в середине дня на телеэкранах. Во-вторых, почему уже сейчас, за с лишним 4 месяца до того, как Владимир Путин перестанет быть президентом, преемник уже пытается предложить ему совершенно определенную должность, причем подчиненного. В-третьих, означают ли все эти новости, что ситуация проясняется все больше и больше? Ну и что же говорят политологи, как они отвечают на эти вопросы? Станислав Белковский уверен, что речь идет лишь о новой пропагандистской кампании.
Сегодняшнее выступление Дмитрия Медведева – это первый шаг его президентской предвыборной кампании. Не более и не менее того. Точно так же, как накануне думских выборов нагнетался миф о том, что выбирают не партию «Единая Россия» и не парламент, а оказывается Путина, который якобы останется национальным лидером тогда и только тогда, когда за него проголосует подавляющее большинство русского народа, так и сейчас начнется раскрутка сюжета о том, что выбирают не Медведева, оказывается, выбирают Владимира Путина, который станет премьер-министром. Поэтому не нужно слишком сильно анализировать преемника. Если даже вам не нравится, то голосуйте за того президента, который уже 8 лет подряд вам вполне нравился. С другой стороны, миф о премьерстве Владимира Путина, который сегодня Дмитрий Медведев оживил своим выступлением на государственном телевидении, позволит Владимиру Путину решить последние из своих проблем и все-таки не остаться хромой уткой до самого последнего дня пребывания в Кремле. Потому что с сегодняшнего дня и до самой даты окончательного ухода многие наблюдатели, а также многие представители российской политико-экономической элиты будут настаивать на том, что Путин все-таки не уходит, он остается, а значит снимать портреты преждевременно. В том, что Владимир Путин действительно воспользуется предложением своего любимого преемника и станет премьером, я не верю ни единой секунды.
Но интрига может быть и сложнее, и эксперт московского центра Карнеги Николай Петров упоминает то, что на политическом сленге называют в Москве борьбой двух башен, двух крыльев в Кремле.
То, что происходит сейчас, это очевидная попытка несколько выправить ту ситуацию, которая сложилась до вчерашнего дня, с существенным перевесом так называемой партии третьего срока. Известно, что сейчас Игоря Сечина нет, и ходят слухи о том, что он, вернувшись в Москву, уже не займет той должности, которую занимал до отъезда, но в любом случае мы видим, что даже выравнивая баланс между кланами и делая жесты в сторону так называемых мягких силовиков или либералов в Кремле, Путин делает это скорее добавляя им какую-то пиар-составляющую, чем реально отодвигая силовиков.
При этом Николай Петров предлагает не переоценивать серьезность происходящего и говорит, что, по его мнению, окончательно еще ничего не решено.
Мне кажется, что есть определенные основания задуматься, почему, собственно, сама кандидатура Медведева всплыла за неделю до того, как она должна была всплыть на съезде «Единой России». Есть объяснение, что Путин не хотел, чтобы «Единая Россия» себе столь важное действие приписывала, и поэтому сделал это раньше, но мне кажется, это расходится вообще с обычным стилем кадровых решений Владимира Владимировича, который обычно до последнего оставляет всех в неведении и потом приходит с каким-то неожиданным вариантом. Здесь ситуация другая, и я не считаю до сих пор еще, пока Медведева окончательно решенным и согласованным со всеми элитными кланами кандидатом. Да, это некий жест, и вполне возможно, что его смысл не в том, чтобы быть реализованным, а в том, чтобы продемонстрировать готовность и желание Путина предложить самого либерального из тех кандидатов, которые обсуждались, и самого штатского, и самого, пожалуй, слабого из них в качестве кандидата в президенты. Теперь то, что говорит Медведев, это тоже некие политические движения, и поэтому, мне кажется, кажется, что было бы преждевременно относиться к его самым официальным заявлениям как окончательному решению Кремля. Не случайно об этом говорит Медведев, который пока не является утвержденным, выдвинутым на съезде «Единой России» кандидатом в президенты, а является только кандидатом, которого предварительно предложили лидеры четырех приглашенных в Кремль партий.
Ну, стоит добавить, что и бывший его соперник за преемничество Сергей Иванов и премьер Зубков поддержали Медведева в этой роли, а также стоит сказать, что эксперты согласны в одном – от места премьера Владимир Путин, скорее всего, откажется. Дмитрий?
Спасибо, Данила. О выступлении Дмитрия Медведева и заключениях экспертов рассказывал Данила Гальперович. С мнением, что появление кандидатов на пост президента и премьера не свидетельствует о прекращении борьбы властных группировок, согласен и политолог Святослав Каспе, с которым беседовал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Самое, пожалуй, интересное в событиях последних двух дней – это та совершенно неожиданная спешка, в которой события развиваются. Ведь в чем, собственно, дело? Почему нельзя было спокойно дождаться съезда «Единой России», как, собственно, и предполагалось? Почему Сергей Миронов за сутки до того, как появился в числе вот четырех партий, предлагавших Медведева президенту в качестве кандидата, за сутки до этого высказывал предположение, что с 99-процентной вероятностью «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру выдвинутой другой партии. То есть он явно совершенно сам еще не знал, что ему предстоит непосредственно участвовать в выдвижении этой кандидатуры. И затем вот сегодняшние события. Я думаю, что все это нужно рассматривать в связке. Такая спешка обычно является симптомом упреждающих действий. Такое впечатление, что напряженность в высших эшелонах власти, вызванная неопределенностью политического будущего, достигла своего апогея. И стало понятно, что эту напряженность срочно нужно снимать, что нужно определяться с одним вариантом, вероятнее всего, для того, чтобы не допустить какого-то другого. Я думаю, что именно поэтому вчера прозвучала кандидатура Медведева, и точно так же я думаю, что сегодня прозвучало предложение, обращенное к Владимиру Путину, занять пост премьера, для того, чтобы, думаю, что до президентских выборов, объявить этот вопрос закрытым, для того, чтобы предотвратить дискуссии на эту тему.
Дозов, я перебью, простите, на какую тему, можете уточнить? На тему, что дальше будет с президентом Путиным?
На тему будущего формата правящей элиты, на тему именно премьерского поста. Я совершенно не уверен в том, что справедливыми были вчерашние рассуждения и сегодняшние тоже утренние относительно того, что на пост премьера будет претендовать Сергей Иванов, но сами эти рассуждения были. Теперь эта тема, видимо, обсуждаться не будет. Впрочем, Владимир Путин еще не ответил на это предложение, и мы на самом деле не знаем, как он ответит. Потому что, как уже неоднократно отмечалось, сложно себе представить президента Путина в технической должности, а должность премьера именно техническая, сложно представить себе его в роли подчиненного, докладывающего и отчитывающегося. И после сегодняшнего заявления Медведева легче представить себе эту картину не стало. Но, тем не менее, повторяю, на некоторое время дискуссия относительно иных возможных кандидатов на этот пост закрыта. И думаю, что это и было тем результатом, которого стремились достичь.
«Единая Россия», один из ее членов, заявил, что вот это вот предложение господина Медведева, чтобы нынешний президент дал принципиальное согласие стать премьером, это забота о политической стабильности. Неужели без Путина на премьерском кресле после президентских выборов этой политической стабильности есть какая-то угроза?
А что еще, собственно, можно было сказать? Безусловно, сложилась такая тенденция, любые телодвижения власти мотивированы заботой о стабильности, которая превратилась в своего рода фетиш. С другой стороны, да, конечно, этот избирательный сезон, это, безусловно, дестабилизация той системы, которая сложилась в последние годы. И сама настойчивость этих разговоров о необходимости сохранения стабильности говорит о том, что с точки зрения лиц, принимающих решения, стабильность совершенно не гарантирована.
Мнение политолога Святослава Каспе. Новость о появлении преемника подробно обсуждают сегодня европейские и американские газеты. «Нью-Йорк Таймс» знакомит читателей с Дмитрием Медведевым, публикуя выдержки из его ответов на вопросы журналистов во время встречи, состоявшейся в ноябре. Медведев говорил о предстоящих выборах и преемственности власти, о коррупции, о том, что в России борьба с ней будет сложной и долгой, о возможности предоставления Владимиру Путину роли национального лидера, кстати, еще тогда Медведев предположил, что Путин, возможно, станет премьер-министром, о предвыборной кампании, по мнению Медведева, чем скучнее она, тем более развито общество, о том, что во власти нет никакого петербургского клана и вообще невозможно говорить о конфронтации группировок, о неактуальности перехода к двухпартийной системе по американскому образцу и невозможности превращения России в парламентскую республику. Комментируя выдвижение Медведева, «Нью-Йорк Таймс» приводит мнение известного политолога Николая Злобина. «Медведев – это креатура Путина, всем, что он достиг, он обязан Путину, без Путина он ничто». И все же, несмотря на всю преданность Путину, надо учесть, что в России никогда не было лидеров, которые управляли страной, не обладая реальными полномочиями. Правил царь, генеральный секретарь Компартии или президент России, напоминает «Нью-Йорк Таймс». Медведев произвел благоприятное впечатление на мировую бизнес-элиту на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Financial Times приводит слова неназванного кремлевского либерала, сказавшего, что у Медведева правильные взгляды на демократию, свободу прессы и рынок. А Вашингтон-Пост отмечает, что неожиданное выдвижение Медведева свидетельствует о том, что Россия вернулась к политической системе, в которой все значительные события зависели от прихоти одного человека. И все же выбор, который сделал Путин, скорее всего, будет с облегчением приветствоваться на Западе, поскольку альтернативные сценарии развития кремлевской драмы с преемником еще хуже. Швейцарская «Летан», однако, приводит высказывания российских экспертов, считающих, что не стоит слепо доверять либеральному имиджу Медведева, а на самом деле преемник ничем не отличается от Путина в идеологическом плане. Нью-Йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин говорил о выдвижении Медведева с известным американским политологом, президентом Фонда экономического образования Ричардом Эббелингом.
Я думаю, что западные лидеры будут искать факты в биографии Медведева, которые свидетельствуют о его открытости миру, способности работать в партнерстве с Западом. В этом смысле его кандидатура выглядит не худшим вариантом. Но с другой стороны, наблюдая за процедурой его выдвижения в президенты, невозможно избавиться от ощущения, что мы являемся свидетелями эпизода, заимствованного не из столь давнего авторитарного прошлого. Один царь назначает будущего царя своего наследника. Это происходит в обход нормального избирательного процесса. В этой процедуре нет намека даже на внутрипартийную конкуренцию, которая бы позволила членам партии выбрать желанного кандидата из группы претендентов. Естественно, невозможно говорить и о реальном состязании кандидатов в президенты на общегосударственном уровне. Мы являемся свидетелями назначения главы государства, откровенного заимствования политического инструментария советской эпохи. Россия удаляется от того, к чему стремились россияне еще не так давно, к созданию общества по западному демократическому образцу, тому, что они называли нормальным обществом. Что, как вы считаете, в случае избрания Медведева президента может стать для Вашингтона основным фактором в определении того, что он собой представляет и как к нему относиться? Ведь, помнится, Владимира Путина западные столицы не могли раскусить несколько лет. Действительно, один из основных вопросов для Вашингтона сейчас, кто из группировок в окружении Владимира Путина выдвигал Медведева? На кого, скорее всего, он будет опираться в будущем? От того, как сложится баланс сил в Кремле, от взглядов тех, кто станет его основными союзниками, наверняка будут зависеть и политические шаги будущего президента. Для Вашингтона, на мой взгляд, главным критерием намерений нового президента России станет его политика в отношении бывших советских республик. Любые конфликты или трения, скажем, с Грузией, Украиной или Эстонией, дадут повод для настороженности. Запад будет внимательно следить и за попытками использовать поставки энергоресурсов в качестве политического инструмента.
Мнение политолога Ричарда Эббелинга. Российские государственные СМИ пытаются создать впечатление, что выборы президента уже прошли, и результаты их известны. Но это не так. В выборах собираются участвовать и кандидаты от оппозиции. Одному из них, Гарри Каспарову, отказались предоставить помещение для проведения собрания инициативной группы по его выдвижению кандидатам. 13 декабря в московском киноконцертном зале «Мир» на Цветном бульваре, аренда которого была оплачена, но администрация без объяснения причин отказала в проведении мероприятия в заявленный срок. Ранее инициативной группе отказали еще в 5 местах. Помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович рассказала нашей радиостанции, что замена оплаченному уже залу пока не найдена, а члены ОГФ обратились в Центральную избирательную комиссию с требованием разобраться в ситуации. С Мариной Литвинович беседовал Михаил Савенков.
Мы получили от них официальное письмо, в котором они Причину отказа не называют, а они говорят только, что вот на ту дату, на которую мы просили, то есть на 13 декабря, они не могут нам предоставить помещение, могут предоставить только 14 января. Но я напомню, что по закону все вот эти собрания инициативной группы выдвижения кандидатов должны пройти до 18 декабря.
Вы уже искали какое-то другое место для проведения собрания?
Мы искали замену и вчера вечером, и сегодня целый день этим занимались, прозванивали разные варианты, но, к сожалению, мы везде получили отказы, пока никаких вариантов не имеем. Но мы сегодня направили письмо в Центральную избирательную комиссию господину Чурову, в котором мы описали сложившуюся ситуацию. И, собственно, мы в этом письме просим, с одной стороны, ЦИК разобраться, почему так происходит, потому что для других инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты помещение предоставляется в том же самом кинотеатре «Мир», а для нас нет. И мы просили разобраться Чурова, может быть, здесь какой-то административный ресурс имел влияние на хозяев помещения, и просим Чурова оградить хозяев помещения от воздействия административного ресурса, если он имел место. Ну и вообще просим ЦИК дать нам совет, что нам делать в такой ситуации, когда гарантированное нам конституционное право на выдвижение кандидата, на сбор инициативной группы, вот мы не можем технически осуществить, очевидно, в силу влияния, вот, я так понимаю, административных сил, которые не дают собственникам помещения добро на представление на помещение.
Марина, я так понимаю, что кандидатуру Гарри Каспарова выдвигают ОГФ и коалиция «Другая Россия».
Ну, можно так сказать. Если говорить четко, следовать закону, то по закону Гарри Каспаров не может, естественно, выдвигаться от политической партии, потому что для этого политическая партия должна быть в парламенте. И, соответственно, единственный вариант, который остается, это самовыдвижение. И процедура, которая здесь предусмотрена, она говорит, что должна собраться группа инициативная, 500 человек минимум, и проголосовать за выдвижение, самовыдвижение кандидата, поддержать этого кандидата, что, собственно, мы и собирались сделать. Это первый шаг для начала избирательной кампании.
Помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович. Вчера в НИИ имени Бурденко скончался лидер подмосковных нацболов, активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Юрий Червочкин. За несколько дней до ноябрьского марша несогласных он был сильно избит, по мнению активистов «Другой России», сотрудниками правоохранительных органов. Рассказывает корреспондент «Свободы» Никита Татарский.
Юрий Червочкин, не приходя в сознание, умер 10 декабря в госпитале имени Бурденко. 22-летний активист НБП был найден лежащим в подъезде собственного дома 22 ноября. Его доставили в Серпуховскую больницу, где медики диагностировали тяжелые черепно-мозговые травмы. Впоследствии Юрия перевели в московский госпиталь имени Бурденко, где ему сделали операцию, но его состояние продолжало ухудшаться. Юрий постоянно принимал участие в различных акциях протеста, в маршах несогласных. И, как считают его коллеги по партии, на него могли напасть сотрудники УБОПа. По словам пресс-секретаря ликвидированной НБП Александра Аверина, Юрий Червочкин звонил своим знакомым примерно за час до нападения и жаловался, что за ним следят.
22 числа, напомню, что это было за два дня перед маршем согласных в Москве, Юрий позвонил вечером нашим товарищам на сайт Каспаров.ру, сказал, что за ним следует четверо сотрудников УБОП, которых он знает, потому что до этого неоднократно его задерживали и угрожали. Через час его доставили в больницу с переломом основания черепа. Три недели врачи боролись за его жизнь, привели его в НИИ Бурденко, заплатили за лечение деньги, но не выходя из комы, все-таки он скончался. Очевидно, что это сделали сотрудники УБОП, они прямо этим провернули разговор с другим нашим активистом Сергеем Барановым. Они сказали, что вот на Юру напали, и до конца года еще так что же сделают с тремя вашими активистами.
В этой ситуации как вы намерены действовать?
Мы намерены узнать конкретные фамилии тех людей, которые убили Юрия. Нам известно, в общем-то, и фамилия начальника отдела УБОП Московской области, который курирует именно нашу деятельность, это некоторые Алексей Окопный, мы постараемся узнать фамилии непосредственно исполнителя этого преступления.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело?
Дело возбуждено, но, честно говоря, мы не ждем. При нынешнем режиме мы не ждем, что называется, правосудного решения, даже какого бы то ни было заметного следствия. Мы постараемся, конечно, воздействовать на следствие, но еще раз скажу, что я не думаю, что это дело будет, решение доведено до конца.
Руководитель пресс-службы УБОП ГУВД по Московской области Александр Петрушин отказался прокомментировать произошедшее в интервью «Радио Свобода». Но, как сообщает издание «Газета.ру», подмосковный УБОП всячески отрицает свою причастность к нападению на Юрия Червочкина. Никита Татарский, «Радио Свобода», Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Юлии Тимошенко не хватило одного голоса до премьерства. Репортаж из Киева после рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Есть ли выход из тупика? Куда завели косовскую проблему разногласия международных посредников по урегулированию? Ответ ищем с Сергеем Грузуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале убит судья Верховного суда Дагестана Курбан Пашаев. Неизвестный выстрелил в судью несколько раз, когда тот вошел в подъезд своего дома. Ведется поиск преступника. В Назарановском районе Ингушетии в селении Барсуки застрелен сотрудник ОМОНа. Неизвестные напали на 18-летнего Магомед Гирей Тутаева. Когда он возвращался с дежурства, ведется поиск стрелявших. Растет число погибших при взрывах в Алжире. По последним данным, жертвами стали 62 человека, десятки получили ранения. Пострадали здания, в которых находятся учреждения ООН, в частности, отделение ведомства ООН по делам беженцев. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в случае победы на президентских выборах предложит Владимиру Путину возглавить правительство. В Москве Гарри Каспарову отказались предоставить помещение для проведения собрания инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты России. Вопрос о новом голосовании по кандидатуре премьер-министра Украины будет обсуждаться на встрече президента Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций. Консультации намечены на вечер вторника, сообщила пресс-секретарь президента Украины. Центр избирком Грузии завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 5 января. На пост главы государства претендуют 7 человек, в том числе баллотирующийся на второй срок Михаил Саакашвили. При пожаре в психоневрологическом диспансере в поселке Ардаши Кировской области погиб один человек, 7 пострадали. В Ростовской области выявлен птичий грипп. Наличие у кур вируса H5N1 подтвердили в региональном центре МЧС.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это не совсем Андрей Шар, у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На Украине Верховная Рада с двух попыток так и не смогла утвердить Юлию Тимошенко премьер-министром. Не хватило всего лишь одного голоса. Ожидается, что уже в среду президент Виктор Ющенко повторно внесет на рассмотрение парламента ее кандидатуру. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
На пост руководителя кабинета министров Юлию Тимошенко выдвинула оранжевая коалиция в составе ее блока, а также пропрезидентской нашей Украины народной самообороны. При необходимом минимуме в 226 голосов кандидатуру Тимошенко поддержали только 225 из 227 коалициантов. Такой результат дважды высветился на табло. Парламентское большинство утверждает о спланированном вмешательстве в систему электронного голосования Рада и подозревает в этом оппозицию, говорит лидер народной самообороны Юрий Луценко. Эта система была запрограммирована только на 225 голосов и каждый раз показывала фамилии депутатов, которые стали жертвами этого обмана. Два оранжевых парламентария, голоса которых были проигнорированы системой Рада, потребовали от службы безопасности провести расследование. Вместе с тем, во время голосования карточка председателя Верховной Рады Арсения Яценюка оказалась в руках депутата от партии регионов Владислава Лукьянова. По этому поводу спикер парламента обратился в Генеральную прокуратуру. О версиях провала этого голосования говорит политолог Владимир Фисенко.
Могли быть действительно либо манипуляции системы РАДА, либо некоторые, скажем так, скрытые договоренности, которые были использованы в дальнейшем для того, чтобы вот создать этот процедурный клинч и опять-таки заблокировать дальнейшее голосование по Тимошенко. Но так или иначе, я думаю, что пока речь идет лишь о том, чтобы на какое-то время было отложено голосование по Тимошенко. Но вот сама эта ситуация, когда не хватает одного буквально голоса, она очень показательна. Даже если Тимошенко станет премьером, подобные сбои могут возникать по любому процедурному вопросу, по любому вопросу, принципиальному вопросу законодательной политики, либо кадровому вопросу.
Коалиция настаивает на переголосовании, возможно, бюллетенями или же поднятием рук. Ни один из оппозиционных депутатов не собирается поддерживать кандидатуру Тимошенко. Вот как пояснил позицию своей фракции лидер крымских коммунистов Леонид Грач.
Что можно от нее ждать, кроме беды ничего? Как вспоминает фамилию Тимошенко, так у меня портится настроение.
В 2005 году Тимошенко уже возглавляла правительство. Однако из-за разногласий в оранжевой команде была отправлена президентом Виктором Ющенко в отставку. Выступая с парламентской трибуны, кандидат в премьеры заявила, что главной целью деятельности нового кабинета будет очищение власти от коррупции. В том, что Тимошенко все же возглавит правительство, почти никто не сомневается. А вот относительно того, как долго ей удастся занимать это кресло, существуют разные мнения.
Прогнозов много. Кто-то говорит о том, что уже и весной может быть правительственный либо коалиционный кризис. Кто-то намекает на то, что через год истекает мораторий на распуск Верховной Рады в связи с неочередными выборами. И, следовательно, могут быть очередные перевыборы. Мне кажется, что все зависит от самой Тимошенко и от ситуации в коалиции. Вот это главная как бы проблема. Вот этот перевес в два голоса, он сильно является очень шатким, что подтвердило сегодняшнее голосование по кандидатуре Тимошенко. Если удастся коалиции обеспечить стабильность, а в перспективе, может быть, даже и расширить свой состав, тогда коалиция будет существовать. Если подобные кризисы будут повторяться, либо, к примеру, возникнет кризис вплоть до раскола в одной из фракций коалиции, я имею в виду нашу Украину Народную Самооборону, то тогда действительно коалиция долго не просуществует. Тем более, что и у Тимошенко, и у этой коалиции немало оппонентов, заинтересованных в ее расколе. Поэтому коалиция будет нестабильна, и только лишь от премьера Тимошенко и от участников коалиции зависит, сколько она просуществует. Это может быть и несколько месяцев, а может быть и год-полтора.
Считает политолог Владимир Фисенко. Когда состоится очередное голосование депутатов по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра, будет объявлено на заседании Верховной Рады 12 декабря. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Уже более полугода журналисты, направившие в администрацию президента России письмо с просьбой разобраться в деле Мананы Асламазян и фонда «Образованные медиа», дожидаются официального ответа на свое обращение. По закону чиновники должны были отреагировать на него в течение 30 дней, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В ноябре прошлого года российские средства массовой информации широко рекламировали новый закон о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Речь в нем идет об обязанности чиновников внимательно относиться к заявлениям от простых людей и принимать соответствующие случаю меры. Если же этого не происходит или рассмотрение жалобы, например, затягивается, то чиновник может подвергнуться серьезным взысканиям, включая штрафы и увольнение. Впрочем, в самом законе ничего конкретно о взысканиях не написано. И, как показала практика, чиновники как не спешили, так и не спешат отвечать на запросы простых граждан. Уже больше полугода года в администрации президента России гуляет письмо, подписанное почти 2000 журналистов. Это письмо на имя Владимира Путина в поддержку бывшего руководителя фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян и общественной организации «Интерньюз», так раньше назывались «Образованные медиа», сначала было размещено в интернете, а в конце апреля обозреватель журнала «Коммерсант. Власть» Арина Бородина подала его и официально зарегистрировала в администрации президента.
На самом деле подписи было гораздо больше, там больше 2500 подписались в интернете, потому что письмо жило в интернете. Но чтобы его физически отвести и распечатать эти подписи, на каком-то этапе мы вынуждены были его как бы автоматически, что называется, ограничить. И мы решили все-таки доставить письмо адресату, это было в конце апреля этого года. Просто уже, честно говоря, вот в течение этих более чем полугода, которые я отслеживала ход этого письма, точнее, ход событий, связанных с этим письмом, они меня просто уже довели до такого исступления, что мне казалось, что все-таки об этом надо как-то написать. То, как меня, грубым словом, может быть, скажу, отфутболивали по телефону порой в разных канцеляриях и справочных администраций президента, говоря, что они не знают, где наше письмо, и вообще они о нем ничего не знают, меня просто возмущало до глубины души.
Теперь Арина Бородина, по ее собственному признанию, может давать консультации, как регистрировать письма граждан, а главное, как пытаться найти их следы. В течение 6 месяцев письмо журналистов кочевало из одного отдела в другой, пока, наконец, не осело в управлении по кадровым вопросам и государственным наградам. Во всяком случае, именно там Арине Бородиной удалось найти его следы.
Оно лежит в администрации президента. Все официальные, формальные сроки и процедуры давно прошли. Очень надеюсь, что все-таки рано или поздно какая-то реакция будет. Тем более, что об этом письме знает лично президент. И мы знаем это из неофициальных разговоров тех людей, которые были в конце августа в Сочи, в Бочаровом ручье, в резиденции Владимира Путина, на встрече с ним. Она традиционна для журналистов государственных телеканалов. Там ему об этом письме и, собственно, о просьбе как-то повлиять на дело Манана было сказано. Путин на той встрече, как рассказывали очевидцы, сказал, что Интерньюз – организация вражеская, но она действительно может возвращаться. Но вот каких-то практических шагов нет. Вчера мне позвонили из той самой организации, в коридорах которых потеряно наше письмо, и, в общем-то, так скажем, сказали, что заметка была прочитана прямо утром, несмотря на все эти события, и связанные с Медведевым и так далее. То есть она попала в мониторинг, чего, честно говоря, я не скрою, добивалась. И сказали, что заметка хорошая. Появилась какая-то хотя бы надежда о том, что как-то сдвинется ход вещей. Может быть, нам просто, конечно, делают отписку и ответят как-то формально. Но, тем не менее, молчать все равно об этом нельзя, потому что человек находится в крайне подвешенном состоянии.
Кстати, о наградах. Буквально на днях Совет судей подвел итоги всероссийского конкурса на лучшие телевизионные материалы о деятельности судов. Второе место Совет судей отдал гильдии судебных репортеров за мультипликационный сериал «Встретимся в суде». Вторым партнером этого проекта был «Интерньюз». Говорит старшина гильдии судебных репортеров, обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский.
Совет судей просто не сообразил вовремя, что там вторым партнером является «Интерньюз». Когда я об этом сказал на совете судей, у меня создалось впечатление, что там далеко не все вообще знают, кто такая Манана Асламазян. Потому что мы существуем в каких-то параллельных пространствах. Я сказал и о том, что, на мой взгляд, Манана Асламазян честнейший человек, что, собственно, подтверждают все журналисты, вообще известные мне.
Персоной нон грата Манана Асламазян стала в январе, после того, как была задержана на таможне в аэропорту Шереметьево-2, суммой валюты, которая примерно на 80 тысяч рублей превышает допустимые нормы для ввоза без декларации. Спустя 10 дней по этому факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде, а 12 апреля в фонде «Образованные медиа», возглавляемом Мананой Асламазян и известным больше как «Интерньюз», по постановлению транспортной прокуратуры начались обыски. Теперь эта организация фактически ликвидирована. Манана Асламазян остается в Париже, а более 2500 российских журналистов так и не могут дождаться ответа на свое обращение к президенту Владимиру Путину, говорит обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский.
Вообще в России, и вот в частности в Самаре, где я сейчас нахожусь, происходят такие события, которые трудно интерпретировать. Тут какой-то комплекс, тут есть и чья-то глупость, безусловно, но при этом есть и некое вот не имеющее лица сознание, некой тенденции вот все закрыть, все выровнять, убить талантливое. Кому-то оказалось очень выгодно доложить, что вот вы знаете, поймали Манану, которая получают зарубежные гранты, вы же понимаете, это общественная организация, НКО. Эту песню мы уже много раз слышали, и это, я думаю, собственно, была причина возникновения первого дела. А дальше вступает другая логика, ведь присутствие Мананы – это как заноза для тех, кто делает из телевидения попсу. Если нет Мананы, и некому говорить о том, что вы сделали с телевидением, а это хорошо, ну хотя бы для руководителей трех федеральных каналов, да, она им не досаждает. Вот.
Сказал обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 11 декабря, итоговый выпуск. 10 лет назад был принят Киотский протокол, первый международный документ, направленный против глобального потепления. Споры вокруг протокола не утихают, не все ученые согласны с тем, что причиной изменения климата являются выбросы промышленных газов. Противники соглашения считают, что для России его ратификация обернется замедлением экономического развития. Над темой работала корреспондент «Свободы» Ольга Вахуничева.
С момента принятия Киотского протокола многие страны существенно снизили выбросы. Международное природоохранное соглашение подписали более 100 государств, суммарный вклад выбросов которых превышает 55%. После долгих колебаний Киотское соглашение 3 года назад ратифицировала и Россия. Какую угрозу глобальное потепление представляет конкретно для России, подробно рассказал Радио Свобода директор программ Greenpeace России Иван Блоков.
Это таяние вечной мерзлоты, которое уже происходит и которое несет огромный ущерб для экономики северных регионов. Это, например, появление сибирского шелкопряда. Наверное, вы слышали, что несколько лет назад сотни тысяч гектаров леса погибли из-за того, что было очень теплое лето, и сибирский шелкопряд смог размножиться 2 раза за 1 лето. Вот аналогичные эффекты могут проявиться и появятся наверняка для России, если потепление не будет остановлено.
Киотский протокол – это первый международный документ, который используют для решения глобальных экологических проблем рыночный механизм. Это так называемая торговля квотами, разрешениями на выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, то она может продать свободную часть другой стране. По мнению Ивана Блокова, неэтично и безнравственно смотреть на общую проблему с точки зрения экономической выгоды.
Когда наш Минэкономразвитие подходил и говорил, а сколько мы с этого получим денег, это выглядело отвратительно. Я вполне понимаю, если бы они говорили, а как насчет новых технологий, но именно этот вопрос, так называемые программы совместного осуществления, очень здорово тормозились в России, потому что Россия, как я понимаю, в лице Министерства экономического развития и торговли, всячески пыталась получить деньги в бюджет вместо того, чтобы получить новые технологии, которые помогут России сократить выбросы. А Россия сейчас, скорее всего, в полной мере исполняет условия Киотского протокола. Почему я говорю, скорее всего, потому что все-таки надежность инвентаризации, проводимой в России, вызывает у нас определенные сомнения.
Между тем, без подписи, поставленной Москвой под Киотским протоколом 3 года назад, документ существовал только на бумаге. США сначала ратифицировали соглашение, но затем отозвали подпись. Американский президент Джордж Буш считает, что проблему вредных выбросов решать надо. Однако конвенция в ее нынешнем виде наносит ущерб американской экономике. Решение Буша отказаться от выполнения договоренности, принятых на конференции в Киото, встречено критично. Вот что говорит бывший вице-президент США, активный участник разработки Киотского протокола Альберт Гор.
Повсеместное увеличение выброса углекислого газа в атмосферу угрожает будущему всей цивилизации. И в этом аспекте неуместно таким странам, как США и Норвегия, расценивать оказание помощи развивающемуся миру только как проявление щедрости. Такая помощь отвечает нашим собственным интересам. Это вопрос выживания нашей цивилизации.
Альберт Гор стал лауреатом Нобелевской премии мира за этот год. Премия присуждена ему за борьбу с глобальным потеплением. Вот что заявил на церемонии вручения, которая состоялась в Осло, руководитель межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата Раджендра Пачаури.
Если мы будем игнорировать необходимость защиты природных ресурсов, то это может оказаться чрезвычайно губительным для человечества и всех существ, обитающих на Земле. История преподносит множество уроков, которые предупреждают, хаос и разрушение становятся следствием нашего равнодушия к продолжающейся эрозии природных ресурсов.
Киотский договор в нынешнем виде действует до 2012 года. Сейчас на Бали подходит к завершению конференции ООН по проблемам глобального потепления. На ней обсуждается возможность начать переговоры по новому соглашению, которое с 2013 года сменит и значительно разобьет Киотский протокол. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Сегодня российские газеты вышли с материалами о подрыве автобуса на автовокзале Невинномысска. Мнения изданий колеблются от «Славянского следа» до «Дилетантов-ваххабитов». Обзор подготовила Елена Фанелова.
Ни одна газета, кроме «Известий», не сомневается, что на вокзале в Невинномысске был совершен именно теракт – взрыв самодельной бомбы, в результате которого погибли две молодых девушки, 14 человек получили ранения, 6 из них госпитализированы, и одна из женщин находится в тяжелом состоянии. Взрыв произошел во время стоянки автобуса, который следовал из Пятигорска в Ставрополь, когда почти все пассажиры вышли на улицу. Но, рассуждая о причинах взрыва и ссылаясь на информацию из компетентных источников, издания по-разному эту информацию трактуют. Так, газета «Время новостей» сообщает, официально подтверждать версию о так называемом «Кавказском следе» представители следствия пока не стали. Более того, по словам работавших в Невинномысске оперативников, предположение о находившемся в автобусе смертнике не подтвердилось, а по дежурным частям всех краевых отделений милиции Ставрополя был разослан фоторобот и ориентировка на мужчину славянской внешности, 35 лет, рост 175 сантиметров. Московский комсомолец выпустил свой материал под заголовком «Террорист корчит рожи следствию» и сообщает, к середине вчерашнего дня фоторобот был скорректирован и, возможно, будет исправлен еще не один раз. Пока же разыскивают мужчину в возрасте 20-25 лет, подозреваемый темноволосый, и глаза темные, рост 170-180 сантиметров. Конец цитаты. По данным новых известий, правоохранители считают, что одна из находившихся на заднем сидении Икаруса женщин могла быть террористкой-смертницей. Она, скорее всего, планировала подорвать себя, когда автобус будет полностью забит пассажирами. Однако по неопытности или неосторожности взорвала бомбу во время стоянки, сообщает газета. Не исключено, что преступник был не один, пишет российская газета, и продолжает. Почему жертв теракта оказалось не так много, как могло бы быть при такой мощности заряда? На этот вопрос есть неправдоподобный ответ – непрофессионализм террористов. Представители следствия предположили, что за терактом могли стоять члены группы Доки Умарова, а у этого лидера банд подполья, как у другого ваххабита Анзора Астемирова из Кабардино-Балкарии, практически не осталось высококлассных инструкторов-диверсантов. Новобранцев приходится учить по старым видеоинструкциям Хаттаба, а это все-таки любительский тренинг. Конец цитаты. Здесь нельзя не заметить. Грамматика и стилистика последнего абзаца позволяют заподозрить журналиста и редакторов газеты в сочувствии к трудной судьбе террористов. На этом противоречивом информационном фоне заявление российской газеты о том, что определить, кто же стоял за терактом, не составит труда, уже кажутся сомнительными. Попробуем предъявить мнение изданий. Комсомолка. Следствие склоняется к тому, что взрыв автобуса организовали главари действующих на Северном Кавказе незаконных вооруженных формирований. Известия пишут. Не исключено, что мы имеем дело с новой волной терактов. Газеты, ссылаясь на официальную информацию, связывают теракт в Невинномысске со взрывами в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Тольятти. А новое известие цитирует начальника следственной группы Следственного комитета Самарской области Александра Макарова, который сказал, «Мы также не отметаем версию, по которой взрыв автобуса в Тольятти мог совершить студент-химик». Конец цитаты. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Кинокритики в разных городах Соединенных Штатов назвали лучшие, с их точки зрения, американские фильмы года. С подробностями нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Кинокритики Лос-Анджелеса разошлись во мнении с кинокритиками Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона по главному фильму года. Критики, что дальше от Голливуда, выше других оценили картину братьев Коэнов «Нет страны для стариков». В фильме множество трупов, стрельба, убийства, захватывающее преследование. За техасцем, нашедшим чемодан с $2 миллионами, охотится наемный убийца. Общество нью-йоркских кинокритиков назвало этот фильм лучшим, его сценаристов и постановщиков братьев Коэнов лучшими режиссерами, лучшими сценаристами, а актера Хавьера Бардема лучшим актером второго плана. Такое же мнение ранее высказали критики Бостона, Вашингтона и Национальный совет кинокритиков. Редкое единство. Так что у картины «Нет страны для стариков» вероятность получения «Оскара», по крайней мере, в одной-двух категориях, довольно высока. Однако лос-анджелесские кинокритики отдали предпочтение экранизации романа Эптона Синклера «Нефть». Название фильма «Будет кровь». Постановщик и автор сценария Пол Томас Андерсон. Ассоциация лос-анджелесских критиков картине Коэнов не дала ни одной премии. Все основные награды отданы работе Андерсона. Лучшая картина года, лучшая режиссура, лучший исполнитель главной мужской роли Дэниел Дэй-Льюис. Речь в картине идет о скандале начала прошлого века, коррупции в правительстве президента Хардинга. Нью-йоркские кинокритики оказались объективнее лос-анджелесских, отметив картину «Будет кровь» в категориях «Лучший исполнитель главной мужской роли» и «Лучшая операция». Работа. Еще до объявления 13 декабря номинации на премию иностранных кинокритиков «Золотой глобус» ясно, что основная борьба будет вестись между названными двумя картинами. Среди других кинофильмов выделена экранизация популярного в Америке мюзикла «Суини Тодд. Маньяк-парикмахер». Режиссера этой картины Тима Бартона назвал лучшим Национальный совет кинокритиков. В категории «Лучший иностранный фильм года» ни нью-йоркские, ни лос-анджелесские критики не назвали фильм Никиты Михалкова «12», хотя, казалось бы, это ремейк знаменитой американской картины, и режиссер явно рассчитывал на высокую оценку американцев. В этой категории критики отметили работы румынских и французских кинематографистов. Как решения кинокритиков повлияют на решение киноакадемии, присуждающей «Оскара», это предсказать трудно. Очевидно лишь одно. Но в этом году среди награжденных будут фильмы с убийствами. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Человек дня Радио Свобода 11 декабря – американский астроном, профессор Корнеллского университета Стивен Сквайрес, предложивший новую гипотезу существования жизни на Марсе. О профессоре Сквайресе и его исследованиях рассказывает научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Стивен Сквайрес – один из ведущих специалистов НАСА по исследованию Солнечной системы. Ему 50 лет, и он является одним из последних учеников знаменитого астробиолога и популяризатора науки Карла Сагана. Стивен Сквайрес участвовал в проектах Voyager по изучению Юпитера и Сатурна, Магеллан, который составил самую подробную карту Венеры, и Neo Shoemaker, в котором аппарат впервые в мире совершил посадку на поверхность астероида. Последние несколько лет Стивен Сквайрес руководит научными исследованиями на Марсе, которые ведут марсоходы Spirit и Opportunity. Эти аппараты оказались невероятно надежными. «Мы многократно превысили все гарантийные сроки», — говорит Стивен Сквайрес. «На сегодня они отработали уже 4 года, в 15 раз больше запланированного срока». Неудивительно, что интерес публики к столь затянувшемуся проекту стал ослабевать. Но сегодня у Стивена Сквайреса выдался горячий день. С утра его атакуют журналисты, стремящиеся получить комментарий о новом открытии, которое сам исследователь считает самым важным за все время марсианской одиссеи. У марсохода «Спирит» уже давно заклинило одно колесо. Это доставляет массу неудобств в движении. И вот на этот раз оно снова зарылось в грунт, и вдруг под его верхним слоем открылась значительно более светлая порода. Анализ ее состава показал, что это почти чистый кремний. На Земле такие отложения формируются гейзерами и фумаролами, через которые на поверхность выходит горячая вода и пар. А вокруг них всегда есть жизнь. Возможно, найденная порода – одно из последних мест, где жизнь существовала на Марсе. Более того, ее состав и структура идеально подходят для консервации следов гипотетических марсианских микробов. Профессор Сквайрес считает, что в плане дальнейших исследований Марса этой породе должно быть уделено особое внимание. Правда, сам он не станет руководить работой следующей марсианской миссии, поскольку не хочет вновь, как в случае с марсоходами, надолго отрываться от семьи, сидя в центре управления.
Человека дня представлял Александр Сергеев. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и сводки новостей вы услышите американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его тем – забастовка американских сценаристов и проблема книжных бестселлеров, музыкальная полка Соломона Волкова, лучшая музыковедческая книга 2007 года, кинообозрение с Андреем Загданским, фильм Ридли Скотта «Американский гангстер», «Ген добра. Нравственные аспекты новых генетических исследований». Гость американского часа – писатель-пародист Семен Лившин. Оставайтесь на волнах свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штате Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Есть шанс сформировать устойчивую власть в Российской Федерации.
Мы вывалили в окружающую среду очередные 70 миллионов тонн загрязняющих веществ.
Мы ответили на путинские национальные программы своими правозащитными национальными программами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации.